Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, в Москве, 18 часов и почти уже 6 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем, друзья. Ну что, давайте не будем нарушать традиции. Начнем с нашей переклички. Итак, поехали. Ташкент ждет, Майкоп на связи, Рязань с нами, Урал ждет, Бельца с нами, Горки 10, Черноморское, Крым ждет с уважением, Таллин в ожидании, жаркий привет из Астрахани нам всем. И из Иркутска с любовью, Иркутск прекрасное место. Кустанай уже совсем заждался, Владимир приветствует, Ростов, папа на связи, Абакан ждет, Симферополь, Лиски, Нижний Корец, Астрахань, Павлодар, Казахстан, Березники, Пермский край, Сочи на связи, Михайловка, Волгоградская область с нами, Руза, Раменск, Иркутск еще раз, значит, Минск, Буденновск, Севастополь, Няндома, не знаю, если честно, где это, да, напишите, да, Ташкент еще раз, Красноярск, Рязань, Нюрнберг, Ульяновск уже нервничает, не нервничайте, Воронеж, Кёльн, Брюкен, что-то много Германии, да, Флорида, так убежала, вот оно здесь, Франция, сейчас будем говорить про Францию, Калуга ждет, еще раз Германия, Ковров, Брянск, Ессентуки, Ейск, Ганновер, Франкфурт, Талдом, Рыбинск, Ухта, Якутия, Новосибирск, Мурманск, Санкт-Петербург, Пенза ждет. Ну, в общем, отличная у нас с вами перекличка, друзья. А вот, Няндома, это где-то на севере около Салехарда, мне говорят. Все, понял. Краснодон, ЛНР и Краснодар тоже с нами. Ямал подтянулся. Прекрасно. Друзья, ну что, мы с вами встречались в четверг. Прошла пятница, суббота, воскресенье, сегодня понедельник, и вот за эти дни, ну, несколько, на самом деле, сюжетов, на мой взгляд, интересных, и я думаю, что мы и о них, обо всех, как говорится, сегодня и будем говорить. Ну, сюжет первый, я так думаю, что, наверное, это все-таки Олимпиада. Ну, я все понимаю, да, но тем не менее, я думаю, что это Олимпиада, сейчас поговорим, поймете, в каком ключе. Значит, второе, это то, что происходит у нас на Ближнем Востоке. Там все как-то очень плохо. Это я имею в виду возможность войны между Израилем и Ливаном. Это очень плохо. Посмотрим, рискнут, не рискнут, да, поговорим об этом тоже, да. И конечно, я следил за тем, что происходит в Африке, да, пришло подтверждение уже от группы Вагнер, там, что они попали, собственно, в засаду, не в засаду, в общем, в результате боя там погибло достаточно много бойцов. Можем мы на эту тему тоже, собственно, поговорить. Вот, смотрите, сколько еще людей там подтянулось. Огромное количество. Вильнюс, Витебск, Находка, Пушкино, Волгоград, Люблино, там, Москва, Аксу, Киргизия, Люберцы, Варшава и так далее. Ну, Олимпиада, слушайте, скажите мне, пожалуйста, все же, да, наверное, смотрели открытие Олимпиады? Что, нет? Как так? Как так? Ну, если честно, я тоже не смотрел открытие в начале. Потом я, конечно, увидел это бесконечное количество там разных видеокадров, разных постов, и понял, что, наверное, все-таки надо посмотреть. Надо посмотреть, и когда решил посмотреть, думал, что, ну, вот та информация, с которой я столкнулся, давай-ка, сам себе я говорил, давай вот ты про нее забудешь, значит, и просто свое же собственное мнение, чтобы у тебя сложилось, да. Но не получается, не получилось, потому что, ну, сразу же все бросается в глаза, совершенно очевидно. Не могу понять только, зачем, вот для чего все это было сделано, я вот никак не могу понять. В чем был генеральный, скажем так, замысел? Совершенно очевидно. Я видел там еще публикации, значит, разных людей, которые рассказывали, да ну что вы, это же была просто замечательная, замечательная процедура. Это все было очень красиво, это было все символично. Сена, она прекрасна, это река времени, это великая там история, имелось в виду там Франция, да, Париж, замечательный город, там вспоминали вот эти вот все фразы «увидеть Париж там и умереть», да. Но вот как-то все это было очень неубедительно. Я вообще не могу понять людей, которые пытаются это отмазать все. Которые пытаются обвинить нас в том, что мы предвзяты, что мы увидели только то, что мы хотели увидеть. Да как раз нет. Мы как раз не хотели этого увидеть. Мы хотели увидеть совершенно другое. Мы хотели увидеть то, что мы видели раньше на открытии разных там олимпиад. И на закрытии. Это всегда было такое, знаете, это такое полуволшебство. Это было такое просто потрясающее шоу. Это была сказка. Это был спектакль. Это была доброта. Это был действительно какой-то праздник. И тут вдруг случилось вот то, что случилось. Я все никак не могу понять, а зачем они это сделали, что они хотели, какой сигнал они послали, кому они посылали этот сигнал. Кого-то они хотели обидеть. Зачем? Зачем обижать кого-то? Хотели продемонстрировать собственную крутизну? Я не знаю, хотели показать, что они такие все приверженцы суперпередовых каких-то взглядов? Не получается. Не получается, потому что большинство человечества, я утверждаю, большинство человечества этого не понимает и не поняло. Я видел огромное количество публикаций, знаете, которые снимали сами французы. Вот сидели просто обычные люди там в своих квартирах, да, и снимали вот это все. И они были в ступоре, они были в шоке, они комментировали, и они тоже не могут понять, что происходит. И зачем это нужно было делать? И знаете, вот это вот вначале рассказывали о торжестве свободы и любви, но потом стыдливо удалили, собственно, своих сайтов, МОК там удалил там эту самую трансляцию. И эта Олимпиада, она же запомнится ровно этим. Она же не запомнится там какими-то рекордами, какими-то... Там, я не знаю, соревнованиями супер яркими. Нет, она же теперь запомнится только этим. Ну вот зачем это нужно было делать? Ну невероятная история. Обидеть кого? Обидеть христиан? Зачем? И при этом это все происходит во Франции. Вот ты говоришь про Францию, да, и сам себя ловишь на мысли, что это же Варфоломеевская ночь. Она где была? Она же была во Франции. Одни убивали других, и те, и другие были французы. Эти католики, эти гугеноты, как в этом самом, в нашем любимом фильме, да? Я вот не понимаю, почему французы должны убивать французов только потому, что одни поют псалмы там на латыни, а другие по-французски, да? Ну, так оно и есть. Но, тем не менее, ревностные католики. Откуда эти выражения? Ревностные католики, еще что-то, да. И вдруг, вот так вот. И нам говорят, что это демонстрация любви, это не демонстрация любви. Но когда ты видишь, допустим, там вот этого всадника, да, вот он скачет по воде, ну что первое приходит в голову? Я уверен, что режиссеры этой трансляции, даже не хочу называть, как там его зовут, этого парня, что он же как раз вот именно эту смысловую нагрузку и задумал изначально. И белый всадник... и имя ему смерть там и так далее, всадники апокалипсиса, разве нет? А когда ты смотришь потом на этого всадника, у него плащ в виде там олимпийского вот этого флага, а выглядит он как Дарт Вейдер, ну, смерть, она и есть смерть. А зачем это делать? Вот эти вот все, ну, кто это, я даже не знаю, ну... Мутанты какие-то там, вот эти вот, которые из одного пола бегают в другой пол там, да, и потом сами запутались и уже понять не могут, то ли в платье оставаться, то ли бороду сбрить, а может быть и так, в общем, какой-то бред. Зачем нужно было это делать? Ведь Не просто так это делается. Для чего это делается? Должна быть какая-то цель. Меня удивляет то, что нет никакой реакции, допустим, как они говорят, от Святого Престола. Да, где реакция Ватикана? Может быть, она была, я просто пропустил. Но нету. Я видел там, просто молчат. Они просто молчат. Почему они молчат? Мне кажется, надо было бы что-то сказать. Я видел там огромное количество там всяких постов, когда говорят, а вот если бы они попробовали, допустим, так вот над исламом там, да, поиздеваться, оскорбить там мусульман, чувство мусульман, вот тогда бы они бы поняли бы. Да они это делали, они это делали. Вы помните убийство этих Шарли Эбдо за эти вот все карикатуры? Они это делали. Да и потом вот то, что мы и увидели на открытии Олимпиады, это оскорбление мусульман в том числе. Иисус Христос – это пророк Иса в исламе. Какая любовь? Какое торжество любви? Здесь как раз торжество ненависти – это какой-то вызов, провокация, но только ради чего? Какие вопросы они хотели решить? И МОК – это потрясающая организация. Международный олимпийский комитет – это замечательная организация. Это организация, которая взяла, быстренько все почистила, удалила с своего сайта там всю эту трансляцию. Но при этом, любой человек, который так или иначе хоть чуть-чуть знает, как работает эта организация, он знает, что невозможно провести ни одну церемонию открытия, если МОК не одобрит ее. Они знали, что так будет. Заранее знали. Они видели сценарные планы, они, может быть, видели графику, еще что-то видели, но они все это знали. И они одобрили. Почему? Почему? Они же вроде бы как про мир, про спорт, о спорт и мир. Вы помните вот эту вот историю? О спорт, ты мир. Во время Олимпиады должны там прекращать воевать друг с другом все. Пушки должны замолкать. Вот мы все из себя такие благородные и хорошие. В итоге такая тупая совершенно провокация, которая точно не приводит к миру. Гражданскому, межконфессиональному, еще какому-то. Она приводит только к расколу. К расколу. Зачем? Такое ощущение, что вот какие-то сознательные, такие вот самоубийцы, не побоюсь этого слова, знают о том, что сейчас еще один шаг, он грохнется с этого там 26-го этажа, разобьется в лепешку, но он все равно это делает. Потому что почему? Ответа нет. Нет ответа. Вся вот эта ЛГБТ-тематика, которую они вынесли на флаг, ну это просто феерический позор. Вообще, вот все новости, которые приходили, так или иначе связанные с Олимпиадой, они все были какие-то позорные. Ну что, не так, что ли? Ну полная дискредитация вообще, в принципе, мне кажется, Олимпиады как института, что ли. То, что там наших не допустили, хотя нашлись те, которые туда поехали, это да, понятно. Это как раз то, что спорт вне политики. Но на этом даже останавливаться, мне кажется, не стоит, потому что спорт всегда был в политике. Всегда не было такого момента, чтобы спорт был вне политики. Ну, назовите, когда это было, чтобы спорт был вне политики. Да он всегда в политике. Что, разве не так? Футбольный матч Аргентина... Англия, это что? Это что, это просто футбольный матч? Ну или не футбольный, там еще какой-нибудь матч, там я не знаю, волейбольный, баскетбольный. Англия и Аргентина, это что? Это про спорт? Нет, это про Фолклендские и Мальвинские острова. А что, не так, что ли? Именно так и есть. Я не знаю, Турция-Греция или Турция-Армения, это все про спорт. Когда такое было? Да никогда такого не было. Всегда была в начале политика. Был такой политический спорт или спортивная политика. Вот как угодно так и называйте. Но нам рассказывали все время вот эти вот сказки сумасшедшие. Но мы люди, мы сами по себе люди добрые. И мы такие добрые, может быть, доверчивые в чем-то. И мы готовы были в это верить. Нам хотелось в это верить. Ну, просто хотелось в это верить. И вот мы верили. Но так не было никогда. Но мы верили. О, спорт и мир. Там олимпийское движение, оно только для консолидации. А на самом деле это не так. Да и вообще, в принципе, даже если Олимпиаду вывести за скобки, любые совершенно турниры, это всегда про политику. Всегда. Я в свое время снимал фильм про переворот в Чили. Я приехал на стадион, стадион Националь в Сантьяго, который был превращен в огромный концентрационный лагерь, да, во времена вот этого самого, во время этого переворота, вы помните, вот Пиночет, Альенде, там вот это вот все, Луис Карвалан. А что там происходило тогда? Наши должны были играть в рамках отборочного вот этого этапа чемпионата мира, мы должны были играть с чилийской сборной. И наши туда не поехали, наша команда не поехала в Сантьяго. А Федерация футбола Советского Союза отправила, значит, в ФИФА письмо, в котором было написано, что советские спортсмены не могут играть на стадионе, который обогрен кровью чилийских патриотов. И наши туда не поехали. И что вы думаете? Ну, спорт это же не про политику. Политика это политика, а спорт это же только вот про спорт. Они взяли, выпустили сборную Чили на поле, судья просвистел, чилийский нападающий подбежал к пустым нашим воротам, забил гол, и нам засчитали поражение. Зашибись! И советская сборная тогда чуть не пролетела мимо чемпионата мира впервые за многие-многие годы. Вот вам, пожалуйста, это вот, первые любые вещи, которые вот первое, что приходит в голову. Никогда такого не было, но нас все время пытались в этом убедить. Врут. Так мало того, что они вот так вот врут, мало того, что они ангажированы, мало того, что они именно спорт превратили в одну из составляющих политики и даже войны, они сейчас просто вывели из себя подавляющую часть человечества. Что, не так, что ли? Конечно, так. Подавляющее большинство людей... Они просто не понимают, что это было. Зачем нужно было вот так, собственно, оскорблять всех? Как там Маск сказал, оскорбление христиан? Ну, не только христиан. Любого нормального человека это оскорбило. А еще я вспоминаю. Я много раз был в Париже. Бывало даже, что и подолгу. Но в последний раз я там был в 13-м году, если я не ошибаюсь. В 13-м. И я уже тогда все понял. Для меня уже тогда вот просто никаких вопросов больше не было. Я видел просто этот тренд, я видел, к чему это все уже пришло. И то, что мы наблюдаем сейчас, меня уже даже и не удивляет. Я просто пытаюсь понять, может быть, у вас есть ответ, может, мне не хватает просто мозгов понять, да, я вот, может быть, у вас есть ответ, ведь должна же быть какая-то цель. В чем была эта цель? Показать что? Вот вопрос, да? Ну, есть же вопрос. Детей посадили там за этот стол, да? Это что такое? Это сегодняшние ценности? Это неправда, это не ценности. Даже французы в шоке от того, что они увидели. Я однажды стоял на митинге перед Пале-Роялем в Париже. Выступал Ле Пен. Не вот это вот, которое Марин, а тот, который вот самый-самый Ле Пен. Это вот как раз был 13-й год. И все, что он говорил, Вот ровно это и происходит. Невероятно. Вот мы сейчас любим, знаете, там периодически находить какие-то видеозаявления Владимира Вольфовича, да, Жириновского, и говорим, ну надо же, а, все предвидел человек. Так это тоже все предвидел. Он все, он про это, про все говорил. Он говорил, что мы уже докатились, как говорится, до ручки, уже просто нам насаждает вот это агрессивное меньшинство, насаждают собственные правила. Скоро, говорил он, в Лувре, я вот запомнил на всю жизнь, он сказал так, скоро в Лувре будет стоять там изображение любого белого француза. И так будет написано, что вот так вот выглядели французы в 2000 году. И все такие, знаете, на площади стоят такие, ха-ха-ха, смеются, да, там думают, что он юморил. А он не юморил. Вот ровно это и происходит. Уже в 13 году ни в одном пригороде Парижа я французов найти не мог, за исключением Винсена. Кого угодно я там мог найти, а с французами была проблема. Ты когда идешь по Елисейским полям, вот ты идешь, и ты уже в районе Триумфальной арки, это площадь Звезды, да, у них называется, там подземный переход. Ты спускаешься в этот подземный переход, и если ты идешь, он длинный такой подземный переход, и если ты идешь по этому подземному переходу, ты выходишь уже как бы в пригороде, считается, да, то есть окружная дорога там, да, и ты можешь выйти в пригороде. И я спустился, помню, иду, а навстречу вижу бесконечное количество, бесконечное, это не фигура речи, это так и есть, бесконечное количество людей, и все они арабы. Впереди, значит, идут мужики, за ним идут там женщины с детьми, и вот они идут в сторону, собственно, Елисейских полей, туда. И я даже в какой-то момент думаю, а, была не была, я включаю телефон, и вот так вот, раз камеру, да, и вот идут, вот этот бесконечный поток идет на меня, я так держу эту камеру, они идут, а потом я беру камеру, ну, телефон вот так вот поднимаю на потолок этого подземного перехода. А для чего я это сделал? Потому что над нами же Триумфальная арка, и там как раз был какой-то праздник, то ли День взятия Бастилии, то ли еще что-то. И вот когда там этот праздник, у них внутри этой Триумфальной арки, они, значит, устанавливают огромный французский флаг. И я вот так вот поднимаю, да, телефон туда наверх. Потому что если вот его не поднять, да, вот так вот держать, да, полное ощущение, что ты снимаешь где-нибудь там в районе, я не знаю, пригорода Багдада, Дамаска, там, ну, вот так вот, да. А потом вот так вот поднимаешь туда вот на потолок, и следующая склейка, там стоит Триумфальная арка с французским флагом. Было понятно, куда они идут. Но они же на этом не остановились. Они, посмотрите, что устроили. Теперь они уже пытаются, вот, причем вот эти вот люди, которые там живут, да, приехали там из разных стран мира, в основном арабских там, и... Это как раз люди консервативных взглядов. И я думаю, что они тоже оскорблены, на самом деле, тем, что они увидели. Может быть, не так, как там христианская часть там, населения, да? Но, тем не менее, все равно, я думаю, что они тоже вряд ли считают вот это вот, собственно, нормальным. Навязыванием новых правил жизни, я думаю, что они тоже, наверное, против. Да не думаю, уверен, 100% против. Я с ними разговаривал, вот я приезжал, допустим, к Лиши Субуа, арабская семья, захожу, значит, отец, мать и вот сыновья. Один из сыновей поджигает автомобили там в Клиши Субуа, таким образом он протестует там против всего. И дети говорят в один голос, ненавидим, собственно, Францию. А родители говорят, мамы, любим Францию, потому что мы ей благодарны, и мы приехали там из Алжира, вот откуда-то оттуда, да, мы приехали, Франция нас приняла. А дети ненавидят Францию. И сейчас вот те, которые и так ее ненавидели, Я думаю, что они ненавидят ее еще больше, и им есть что сказать. Они будут говорить о том, что, ну, что посмотрите, что они нам навязывают. Они нам навязывают переход из одного пола в другой. Они считают, что это нормально. Они даже Олимпиаду, открытие Олимпиады, собственно, построили ровно на этой тематике. Зачем это было сделано? Все-таки вопрос большой. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
18:36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работу в прямом эфире, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94-8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москобот», здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе, она тоже продолжается. Сколько там у нас человек на Ютубе?
2007.
Ну, давайте подключаемся поактивнее, друзья. Вот. И еще, вот, смотрел, когда все время думал о том, что, слушайте, а может быть и просто замечательно, что мы во всем этом не участвуем. Ну, как-то даже неловко было за тех людей, которые туда приехали, да, там вот эти вот делегации. Кстати, по поводу делегаций, да, вот они вот по сене, да, там вот перемещались, то есть такая задумка была тоже режиссера. Не знаю, поймал себя на мысли, что обычно, когда на стадион выходили там все эти команды, делегации из разных стран. Ну, есть большие же, да, делегации, есть маленькие, да, есть большие страны, есть маленькие. Но они, тем не менее, выходят как-то на один стадион, да, идут там одной колонной, да, вот вокруг, да. А здесь одни там на одном корабле, да, каком-нибудь большом, потому что это большая такая страна, да, на какой-нибудь яхте, там, грубо говоря. А маленькая страна на каком-нибудь маленьком катерочке, да, ну вот что-то в этом тоже есть, да, согласитесь. Я не знаю, может быть, это я уже, как говорится, перегибаю, но мне показалось, что и здесь тоже вот это вот равенство всех этих спортсменов, которые вот как они позиционируют, да, эти Олимпийские игры, все равны, вот они приехали, ну и что, допустим, там, команда из трех человек, ну, может быть, они сейчас там пробегут быстрее всех, там, и все золотые медали, как говорится, они заберут, да, вот все равны. Но нет, и этого тоже здесь не было. Ну, не было этого. И вот смотрел я и думал, наверное, все-таки хорошо, что мы во всем этом не участвуем. Я не говорю там про тех, сколько там их человек, которые туда поехали, но это даже не хочу об этом говорить. Бог им судья, мне кажется, не от большого ума и очень от больших амбиций. Люди, которые готовы выступать в качестве не пойми кого, в качестве каких-то полуфабрикатных спортсменов. Ну, вот ровно так и есть. Вы в качестве кого туда поехали? Вы зачем туда поехали? Олимпиада? Ой, Олимпиада, это суперкурс. Это главное событие моей жизни. Это цель всей моей жизни. Выступить на Олимпиаде. Да серьезно? Серьезно? То есть ты из-за своих амбиций ты наплевал на собственную страну, ты не понимаешь тупо, что происходит и что сейчас вообще в принципе в мире происходит, а не на этой самой Олимпиаде. Ты этого всего не видишь, и ты почему-то считаешь, что это главное, что тебе вот, может быть, твоя миссия, ты появился на свет только для того, чтобы выступить на этой Олимпиаде. 28 часов в сутки ты тренируешься, я знаю все эти мантры. И для чего ты тренируешься? Конечно же, для того, чтобы выступить на Олимпиаде. Это все бред сивой кобылы. Никто никогда не заставит меня думать иначе. Это все не так, это вранье. И те, которые нам пытаются рассказать именно вот под этим углом происходящее и объяснить, почему нашлись те, которые туда поехали, когда их страну унижают, атакуют санкциями, и не только санкциями, когда убивают солдат наших, они туда едут для того, чтобы что? Для того, чтобы получить какую-то медаль? Или глупые? Или амбициозные. Вот одно из двух пусть выбирают. Мне кажется, и то, и другое в данной ситуации одинаково плохо. Но, тем не менее, это, наверное, все-таки хорошо, что мы там не участвуем, это хорошо. И вообще нужно сказать им большое спасибо. Это замечательно, что они вот провернули вот так вот, как они провернули эту церемонию открытия. И пусть нам говорят там про какого-то супертворческого режиссера, который вот он так видит этот мир, да, знаете, вот он видит этот мир так, вот он вот там вот так вот хочет, чтобы вот... Да, это все фуфло, ерунда, воздух. Дешевая разводка. Но сказать им спасибо надо, потому что ну, они нам просто показали на самом деле вот эту вот всю историю, и мы теперь должны понимать, чем они живут, какие у них приоритеты, какие у них нравственные вот эти вот все нормы, планочки и все остальное. Разве нет? Это вот тот самый цветущий сад. Вспомнил я здесь этого Жозепа Борреля. Цветущий сад. Вот цветущий сад вот так вот выглядит. Ну, хорошо, если это цветущий сад, который вот так вот выглядит, то не нужен. Не нужно, собственно, даже и приближаться к этому саду. Зачем? Все, что было связано с этой Олимпиадой, превратилось в какой-то трэш. Арестовали какого-то человека, который работает поваром, рассказывают о том, что он хотел сорвать Олимпиаду. А до этого Макрон грозился ввести свои войска на территорию Украины, но почему-то это не мешало ему, обратиться к Москве, как он сказал, да, чтобы Москва остановила боевые действия на время проведения этой Олимпиады. Вот как это умещается все в одной голове у этого человека, совершенно непонятно. Погрязший, просто утонувший в грязь, вот грязь на каждом шагу Париж. Это так и есть. И вот эти вот коротенькие ролики, когда мы видим крыс каких-то там бегающих, там, я не знаю, где-то в двух шагах от Эйфелевой башни, это ровно так и есть. И это было уже, это началось уже давно. Давно началось. Я был просто потрясен еще... В конце 90-х я первый раз туда приехал, и такой Париж, там вот идешь, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, Париж, вот это, и видишь вот эту грязь, видишь урны, которые вроде бы как есть, но при этом они запаяны. Поинтересовался, ну, как-то интересно же, да, там, ну, журналист, ничего не сделаешь. Начал интересоваться, почему они запаяли все урны. И мне там, значит, один из полицейских сказал, это мы таким образом боремся с терроризмом. С терроризмом, поинтересовался, и говорит, да, потому что террористы, они закладывают взрывные устройства в урны. Хорошо. Потом прошло определенное количество лет, они эти урны распаяли, то есть они были запаяны, вот прям вот тупо запаяли, да, а сейчас они, значит, открыты, но там целлофановые такие пакеты, значит, висят, мешки эти мусорные. Это опять они борются с терроризмом, как они сказали, потому что если взрывное устройство туда бросить, его будет видно. Ну, и если его кто-то увидит, наверное, вытащит это взрывное устройство и что-то, наверное, с ним сделает. Ну, в общем, вот это вот так. А потом, просто перестали, как говорится, заморачиваться на эти урны и все стали бросать на пол. Просто бросают на пол. Ты даже в кафе сидишь и говоришь, там, можно мне там пепельницу? Он говорит, да не надо пепельницу бросай на пол, ты же видишь, что происходит. И это правда. Это абсолютная правда. И вот в этом виде был сейчас Париж. Это то, о чем я вам рассказываю, это было много лет назад. А то, что происходит сейчас, могу только догадываться. И крысы эти. Совершенно верно, так оно и есть. Это не преувеличение. И эти акции протеста сумасшедшие, и эти клошары, которые оккупировали практически весь центр города в знак протеста, что их перед этой Олимпиадой там попытались куда-то вывести. Они разбросали мусор по всему центру Парижа и свои эти самодельные палатки. И это все во время Олимпиады. И вспоминаешь разные другие Олимпиады, и просто диву даешься, как вот за такой... короткий промежуток времени можно было так деградировать. Я и про олимпийское движение, и, собственно, вот про ту самую Европу. Мы все говорим, они нас отменяют. Они отменяют Достоевского, Чайковского, они отменяют все, что связано с Россией. Да нет, это еще ерунда полная. Они в первую очередь сами себя отменили. Это что, это вот это та самая Франция? Это вот эта вот Франция сейчас? Это вот эти вот, собственно, ревностные католики, которые стояли на страже своей веры, которые занимались, собственно, прессовали огромное количество людей для того, чтобы их перевести в свою веру, миссионеров отправляли везде, по всему миру, во все свои колонии. Да нет, они отказались от самих себя. И хорошо, и пускай они показывают всему миру, вот той большей части человечества, нормальным людям, пусть они показывают на самом деле, во что они превратились и к чему они идут или уже пришли. И вот этот глобальный юг, который это все увидел и обалдел, представляю реакцию китайцев, помните китайская вот эта вот Олимпиада в Пекине, да, вот этот вот стадион, это гнездо, да, птичье гнездо, вот эта вот красота сумасшедшая, да, и вот это вот ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду, где 5 миллионов китайцев стояло и светодиодными палочками били в барабаны, это же какое-то мистическое было зрелище, и оно символизировало, на мой взгляд, вот смотрел я тогда, ловил себя на мысли, что это вот, это мостик вот из той многотысячной китайской цивилизации в день сегодняшний, и эти люди, это вот как раз те самые тысячи лет, которые были вот тогда, да, зарождалась эта цивилизация, и она вот благополучно пришла сейчас сюда. А Олимпиада там, я не знаю, в Греции, тоже замечательная совершенно вот эта вот сцена, когда, наверное, вы тоже это помните, когда античные статуи и боги, да, ну, помните вот эти вот все, да, во всех музеях, там, да, античные скульптуры, да, они вдруг ожили. Это же о чем говорило? О чем хотели, какой сигнал посылали режиссеры, организаторы этого шоу? Они посылали сигнал, что Греция сегодня, это та самая древняя Эллада, это она и сегодня продолжает существовать. И вот эта вот преемственность из той античной Греции, и сегодняшней. То есть это все одна и та же цивилизация, один и тот же народ, одна и та же страна. Вот какая была, какой был посыл. Про нашу Олимпиаду я вообще молчу в Сочи. Это просто невероятно. Это вся история была, вся история наша была в этом шоу, в этом спектакле. И это потрясающе же было. Ну, согласитесь, разве нет? Я уверен, что вы так думаете, потому что мы с вами как раз относимся к этому нормальному большинству. Поэтому надо сказать им спасибо. Надо сказать им спасибо, и пусть продолжают идти этой дорогой. Пусть идут дальше этой дорогой. Она и так уже привела их, как говорится, к тому, к чему привела, а впереди еще много-много всякого интересного может быть. Пускай идут туда. Отказываются от самих себя. Мечеть Парижской Богоматери, вы помните, самый популярный французский писатель на тот момент, застрелился. Застрелился, когда в знак протеста. В знак протеста, когда понимал, к чему все это идет и к чему придет Франция. Наполеон в Доме инвалидов крутится. И не только он. Невероятно просто. Но... А вот кто-то тут и кардинала Ришелье вспомнил. Да и не только. Там все, я думаю, просто все в шоке. Другое дело, что, а зачем? Зачем так демонстративно, нагло вызывающе? Это вызов? Вызов кому? Нормальному человечеству? Нет у вас шанса против нормального человечества. Нет. Для того, чтобы презирали, Но это же вряд ли может быть целью. Лондонская Олимпиада, замечательная совершенно история, да, особенно с этим. Джеймс Бонд, 007, с королевой, с парашютом, которая вроде бы как прыгает на стадион, где открывается, да, все собственно, открытие Олимпиады происходит. потрясающе. Через Ла-Манш всего-навсего. Англичане до такого не додумались бы. При всей моей любви к англичанам. И мог. Это вообще невероятно. Я говорю, вот мог. Они одобрили это. Они это одобрили. А сейчас дурочку включат, и уже там их представитель выступил уже, и такая, ой, мы приносим, значит, извинения, мы не хотели никого оскорбить. Серьезно? Это настолько все нелепо и беспомощно звучит вот это вот все, все ваши эти заявления. Цветущий сад. Ну, если это цветущий сад, тогда что ж такое вообще, я не знаю, пустыня какая-нибудь выжженная? Прям вот наблюдаешь за всем за этим, вспоминаешь, я вот вспоминал тоже, вот смотришь на это, на все и думаешь, ну, надо же, а вот едешь по этой пустыне, да, Иорданской, в сторону иракской границы. Это тоже удивительная вещь, это правда, судя по всему, все так оно и было, потому что ты едешь, допустим, из Оммана там в Багдад, да, на машине раньше добирались, 300 километров по территории Иордании ты идешь, а потом 600 с лишним километров по территории Ирака, и там пустыня, но они разные, эти пустыни, представляете, они разные, в Иордании пустыня черная, и она вся, вот такие вот куски вулканической лавы, черная пустыня, вулканическая лава. А раз пересек границу, да, и оказываешься на территории Ирака, а там пустыня такая, привычная для нас пустыня, вот этот песочек, там вот эти барханчики и так далее. А почему здесь вулканическая? Да потому что Содом и Гоморра, вы помните эту историю? Сожгли там и затопили все Мертвым морем. Хочешь верь, хочешь не верь. Кто-то верит, кто-то не верит. Но потрогать вот эту вот вулканическую пустыню можно руками и даже на зуб попробовать. Вот все к тому идет, что ли? И они нам рассказывают о какой-то, о каком-то торжестве любви, равенстве, братстве. Опять я вспомнил французскую революцию, которая к этой Франции не имеет никакого отношения. Какая французская революция? Ой, просто какой-то ужас. А что это вот было, там, я не знаю, вот это с головой Марии Антуанетты? Это что? Это отсыл к французской истории? Ну да, ну это можно было бы так воспринимать, если бы было бы продолжение. Но продолжения не было, да просто голова. Вот она излагает что-то. То есть задумка режиссера была, ну, совершенно очевидно провокационной. И она не имеет никакого отношения... Никакой любви, никакому празднику спорта, никакому, там, я не знаю, равенству на беговых дорожках между всеми. Это все ерунда. Это все полная ерунда. Это был вызов сознательный и демонстрация того, что вот сейчас вот мы считаем, я имею в виду вот этих вот людей, да, это сообщество, мы считаем, что мы крутые, нам все можно, и мы будем продолжать это делать. Нет, как раз вот такими вот темпами они сами себе же еще и жизнь усложняют. Ну, я так думаю, вот накипело, просто я понимаю, что все, наверное, про это говорили, да, ну, не мог остаться, как говорится, в стороне, потому что, ну, нужно было что-то сказать. Но поражают еще и другие, я вот с этого начинал, другие люди, которые говорят, да не, ну что вы что, не видите, какой это был потрясающий спектакль? Где там был потрясающий спектакль? В каком он месте был потрясающий спектакль? Ну, спектакль — это когда сюжет. А в чем здесь был сюжет? В чем сюжет был? Историческая линия отсутствует, там, я не знаю, какая-то еще линия, она тоже отсутствует, но нету там сюжета, там была только одна сплошная провокация. Давайте обменяемся мнениями, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Добрый.
За эфир. Абсолютно с вами согласен, что это была провокация, целиком эту мерзость не смотрел, как начало отрывками, ну как на перемотке. Это... Безусловно, провокация и демонстрация того, что мы можем все, что хотим, даже это. Плевать мы хотели на ваши догмы, всего лишь 10 заповедей основных у всех религий мировых, основных, и мы хотели плевать. Это было продемонстрировано.
Но, вы знаете, плевать можно, да. То есть продемонстрировать, что они хотят плевать, да. Но они же таким образом, на самом деле, вызвали реакцию. И это реакция...
Ну, они показывают, что мы на самом верху, что мы на Олимпиаде можем себе это позволить сделать, сотворить.
Вот если бы они были бы такие бесстрашные, такие крутые и дерзкие, они бы не удалили бы с сайта все это. Но они вот, видимо, прозондировали, да, посмотреть, вот какая будет реакция. И когда поняли, что кто-то бабки увел там, да, какие-то рекламные бюджеты, а кто-то еще уведет, вот прям вот следите, называется, обязательно деньги будут уходить. И вот она эта реакция. И они так раз трусливенько хвост начинают поджимать. Ну зачем это нужно было делать, а?
Посмотреть, насколько можно взять пружину еще. Я лично логически не могу это понять, как любой нормальный человек, абсолютно никак. Ведь все-таки они... Не все же там дебилы, но есть же, наверное, люди с интеллектом. Как бы... Я не могу этого объяснить, но это, конечно...
Да, спасибо. Здесь мы с вами сошлись, да. Я понял, что я, по крайней мере, нас с вами двое. Слушаем дальше. Слушаем вас. Говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман.
Здравствуйте.
Никита. Вы знаете, я тоже вот в строку к предыдущему тут раздумывал. Я ничего не могу найти более... может быть, толково сказать, что они просто себе готовят бэкграунд, свое, так сказать, свое портфолио для будущей встречи. Сами знаете кого, не хочу к ночи поминать.
Ох, Господи, так.
Ага. Что сейчас, вот смотрите, что творится. Вот. И, знаете, Олимпиада это только один просто звоночек. Вот, не будем о том, что у нас тут в Москве все и с мигрантами, и одна часть общества сети придет, другая знать ничего про войну не хочет, про СВО, пардон. Понимаете, Москва и Федроном захвачены совершенно, полицейские бездействуют. Ну, вот такие вот у нас вещи происходят, понимаете, и Олимпиада вот на этом фоне, ну, просто мне вот один грустный звоночек, понимаете. А вам сейчас вот наберет Марина или Сергей Алексеевич, я думаю, они меня дополнят.
Хорошо, спасибо. Вот, спасибо.
Да, спасибо.
Слушаю вас, говорите в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, это, конечно, такая ультра, именно Франция, да, такой ультралиберализм, ультра-ЛГБТ-повестка. Это какая-то тяга к самоубийству. И этим можно объяснить. Да, они вот такие... ну, извращенцы политические, идеологические, культурные извращенцы. Это таков их стиль политический, культурный, так сказать. Этим только можно объяснить вот это их вот. Все там от Маска, не только мировое большинство, естественно, и Россия, и Китай, мировое большинство, но даже Маск и другие люди там в Европе, в США осудили это, так сказать. Ну, потому что это именно такое вот ультра, это идеологическое такое, идеологическое вот, такое ультралиберальное, ультра-ЛГБТшное извращение. Это их повестка. Вот и только так.
Ну да, так и есть. Их повестка, да. Только таким образом они же сами себя, на самом деле, под монастырь подводят. Сами себя, потому что у них там внутри, на секундочку, тоже ситуация такая, что ой-ой-ой. Они оглянуться не успеют, как там может начаться такое, что им мало не покажется. И те, которые перейдут в наступление, и у них будут, собственно, как говорится, и козы на руках, потому что будут говорить, посмотрите, мы имеем дело с безбожниками, с сатанистами, они даже не скрывают, они хотят навязывать нам, вот, навязать нам это все, наших детей и все остальное, и поэтому мы будем это уничтожать. Они же ровно так и будут действовать. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.06 в Москве, это радио «Говорит Москва», продолжаем работу в прямом эфире, я Роман Бабаян, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8, телефон для ваших смс-сообщений плюс 7-925-48-94.8, работает наш телеграм-канал «Говорит Москва-бот», здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе, она тоже продолжается. Сколько там у нас человек на Ютубе?
2727.
2727. Ну, что-то как-то маловато, мне кажется, нет, друзья? Ну, хорошо, ладно, да, лето, да, делаем скидку на отпуска. Читаю ваши сообщения. Значит, в этом году Франция обделалась по всем параметрам. Фрик-шоу около спорта, пишет нам Йо. Это из серии рукоплескания нацисту в Канаде, и потом, извините, мы не знали. Да, похоже, да, похоже. Меня, к примеру, как верующего, Александр Чуркин пишет, оскорбил это действо, а мог поддерживать, признать их террористами и запретить на территории России, вопрос отпадет о разрешении поездок. Мог, не смог отказать, пишет Максим. Да, Григорий, Санкт-Петербург, это открытие Олимпиады войдет в книгу рекордов Гиннесса как самый дорогой гей-парад. Ну да, было похоже, да, было похоже. Юрий Константинов, мы должны были смотреть то, куда нас не позвали, или вы нас пытались убедить в том, что смотреть это не надо? Но мы и не смотрели, зачем вы теперь это обсуждаете? Юрий Константинов, я это обсуждаю, потому что это новость. Вот поэтому я это и обсуждаю. Мне очень странно, что вы этого не понимаете. Это, ну, вы же не на необитаемом острове живете, да? А вы думаете, что вот, если вы не посмотрели, если вы не... Это страус. Страус обычно так делает. Он раз голову так, хоп, с песок. А мы должны понимать, на самом деле, с кем мы имеем дело. Мы должны понимать, что эти люди, собственно, как говорится, выбрали в качестве своей современной идеологии, да, и что может завтра прийти к нам. Если мы с вами будем прятать голову в песок, Юрий Константинов. А то, что не смотрим и не смотрели, и хорошо, не смотрите, не надо. Я вам рассказал и так, что там было. Да. Вот Николай тоже. Ну, а зачем надо было смотреть только, ну, Николай, когда вы будете главным редактором, говорит Москва, тогда вопрос этот отпадет у вас сам собой. Так, дальше, дальше. Тарасова восхитилась этому открытию. Да, я в курсе, да, в курсе. Я уже сказал, что я думаю по этому поводу. Так. Я вот с удовольствием посмотрел, например, военно-морской парад. Я несколько лет подряд оказывался в Петербурге во время, вот в эти дни, во время военно-морского парада, да, и мне это всегда очень нравилось, и при этом я, знаете, я все время в Петербурге в это время, и там просто потрясающая погода, и при этом мне все говорят, ой, у нас здесь в основном всегда дожди, там еще что-то, я говорю, да я не верю, вот Григорий Санкт-Петербург, я не верю на самом деле, что в Петербурге какой-то плохой климат, и там всегда сыро, как только не приеду в Петербург, там солнце, жара, и вот я стою на этой Дворцовой набережной рядом с Троицким мостом и смотрю на этот вот парад, и просто потрясающе, на самом деле. И в этом году-то не получилось, но, тем не менее, я посмотрел так, потому что, ну, потому что вот у меня привычка такая, традиция. Я посмотрел, и мне понравилось. Вот оно, пожалуйста, да, вот она, церемония нормального человека. И дождь здесь ни при чем. Я знаю людей, которые в Калининграде, в Калининградской области смотрели, в Балтийске, военно-морской парад. Там был проливной дождь, но они были просто счастливы, потому что вот атмосфера, красота и нормальные человеческие, как говорится, понятия. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот,
хотелось бы высказаться.
Я, давайте. Я, в
принципе, человек, который там достаточно долго прожил. Я, в принципе, с вашим эстетическим восприятием вот этого действия абсолютно согласен. У меня примерно похожие чувства это вызывает. Однако хотелось бы чуть-чуть, ну, не то чтобы проопонировать, но просто сказать, что...
Давайте, давайте.
Вряд ли это некий сигнал для какого-то там кого-то внешне. Они это все делают для себя. Это такая некая демонстрация лояльности своему политическому классу. Знаете, как вот в фильме в одном... Миша, мы все за тебя, но Саша за тебя. Он за тебе и всех нас вместе взятых. Также и здесь. Здесь вот политический класс, который вот некий политический мейнстрим, и вся его... все, кто вокруг, всякие творцы, художники, которые, естественно, разумеется, независимы все, да, угу. они тем самым показывают свою лояльность. Большинство людей, вот, которые живут в Европе, насколько я знаю, из тех, кого я там знаю, все, как, скажем так, в поздние советские годы, все на публике славят Ленина, а дома у себя, понятное дело, как к этому относится. Так же и здесь. Это все внутренняя история абсолютно.
Нет, ну, может быть, внутренняя, да. И флаг, как говорится, им в руки, да. Но только это была такая вот история, на самом деле, мировая, потому что это Олимпиада же.
Да, это но им на самом деле наплевать. Европейцу, в принципе, наплевать, что о нем думают кто угодно, кроме Европы. Они это вот так живут всегда, так жили и всегда так будут жить.
Ну, хорошо, конечно, пускай живут как хотят, вопросов нет. Но там же внутри, там внутри, вы сами говорите, они приходят и дома, как говорится, все это дело ругают.
Ну, они не сильно переживают на этот счет, то есть это, они это все очень громко не поддерживают, но на публике все заодно, все за, внутри всем наплевать и плюются. Но не сильно страдают из-за этого. В таком перманентной лицемерии жить для них абсолютно тоже нормальная история, такое двоемыслие.
Ну, может быть, кому что нравится. Ладно, спасибо, спасибо.
Да, всего доброго.
Иван пишет, добрый вечер, я думаю, что они умудрились дискредитировать даже геев, которые просто хотят жить своей ориентацией, не кричать об этом на каждом углу, это, конечно, надо было постараться. Может быть, может быть. Напустить страну радикалов семьями и противопоставлять им на государственном уровне повестку ЛГБТ и извращенцев. Я жду, когда они схлестнутся. Так я же про это и говорю, 5 копеек. Это же совершенно очевидно. Это же совершенно очевидно. Это ровно тот самый сценарий, который их ждет. Они что, такие тупые, что они этого не понимают? Слушайте, в пригороды Парижа уже вообще никто не суется из-за, собственно, традиционных французов. Назовем их так. Они туда не суются. Радикалы, они же уже видели, как себя ведут радикалы, там, когда их доводят до определенной, как говорится, точки, да? Теракты видели? Видели. Один теракт? Нет, много. Убийства видели? Видели. Головы отрезали? Отрезали. Машины жгут? Жгут. Они это все видели. И они, получается, сами себе пытаются сделать максимально плохо. Это же бред же, правильно? Может быть, они нездоровы? Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый день, Роман.
Добрый.
Посмотрел по интернету, открытие. Хоть и патриот, но скажу, красочка была красивая, особенно вот измытие этого шара. Ну, и режиссер такой толковый попался. На ЛГБТ-шников внимания не обращал, смотрел, задиранные спортсмены едут в бассейне. Ну, в общем, атмосфера вроде неплохая.
Ну, вот видите, да, и слава богу, что вы не обратили ни на что внимания. Слушаю вас, говорите в эфире. Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Ну, небольшая ремарка.
Давайте.
Конечно, действительно, Европа фактически, да, полностью заселена дикарями теперь. Это все печально, понятно. Но вот касаемо в пику вашего истории про огромное количество крыс, я не знаю, там, жители Москвы, те, кто бывают в центре, та же Белая площадь вечером, ну, вы посмотрите, какое количество крыс там, и вы...
Да ну что вы, слушайте, да ну что вы. Это
вечером достаточно выйти...
Да ну что, Москва великолепна. Москва чистейший город. Чистейший город. Москва просто стерильна. Стерильна Москва.
Но крысы присутствуют в достаточно большом количестве. Особенно, когда идет миграция. Там метро. И около выхода их просто...
Ну, может быть, метрополитеновская порода крыс, ее никто не отменял, да. А речь идет не об этом. Москва, вот хотите эксперимент, проведите его, вот просто проведите. Вот встаньте возле любой урны, возле любой, возле какой-нибудь оживленной станции метро, где-нибудь в центре, где огромный пассажиропоток, вот просто урна. И вы увидите, как только урна наполняется больше, чем наполовину, тут же приходит человек, который ее раз и опустошает, и увозит мусор. Раз и опустошает, и мусор увозит. То, как выглядит Москва, да это с Парижем, да, господи, да, и не только с Парижем, это сравнивать невозможно. Просто невозможно сравнивать. У нас есть города, даже наши города, которые великолепны, имперские, не называю там названий. Но тем не менее, урны все время не то, что полные, а из них все вываливается. Не работает так эта система, так, как в Москве. Но все равно даже эти города, они по сравнению с Парижем просто чистейшие. Париж утопает в мусоре, в грязи. Причем да, там, знаете как, там можно нарваться, допустим, на какой-нибудь маленький кусочек города, где будет чисто. Шаг лево, шаг вправо, все. А вот такие вот места, как, я не знаю, Тракадеро, Эйфелева башня, Елисейские поля, идем в Латинский квартал, пошли в Латинский квартал, там на каждом... Посмотрите, что там происходит. Просто невероятно. Монмартр, там перед вот это вот, знаете где, перед Сакрекер художники у нас все время сидели. На набережную Сены давайте сходим, посмотрим. И то, что я вам рассказываю, у меня данные 13-го года. Я вам просто голову даю на отсечение, что сейчас в разы хуже. В разы хуже. Да, это их дела, ладно. Слушаю вас, говорите вы в эфире. А вы про Москву. Москва идеально чистая по сравнению с этим великим городом. Да, слушаю вас.
Георгий Романович, добрый вечер.
Ну, можно и Георгий Романович, да. Здрасте.
Ого, Роман.
Не, не важно. Пусть будет Георгий Романович. Ну, вот я понимаю.
Вот. Ну, целиком не смотрел я эту церемонию, но
на и правильно. Да и правильно. Мне по работе нужно было, да.
Ну, вы знаете как? Ну, что нам показали, то действительно, что о чем пока впрямую говорить нельзя. Нам сказали, что нам кранты. То есть, ну, нам, нормальным. Угу. Те, кто хочет жить, те, кто процветание себе представляет, ну, как вот такую нормальность.
То есть, вы думаете, что все-таки нам кранты, да?
Нет, они нам говорят, что нам уже кранты.
Они могут говорить все, что угодно. Они что-то мне подсказывают, что
они
кранты...
Они говорят, они это показывают. Тут вот к чему дело-то идет. Действительно, тут многие журналисты, и философы, писатели говорят, в этот раз в Европу диктатура придет слева.
Может быть.
То есть вот через вот эти вот все эти либеральные ценности и все такое. Почему еще, да, обратить внимание, не трогают мусульман, как стараются? Да, попробовали, обожглись в Шарли Эбдо и в других местах, здорово. Потому что враг моего врага, ну, хотя, если не друг, то хотя бы временный союзник. А дальше его можно сожрать. Mm-hmm. Вот какое дело. Mm-hmm. Да, то есть мечеть не трогают. А потом посмотрим. Но мне кажется, все равно, ну, какая диктатура-то она идет. Оно к тому идет, если там вспомнить там Париж-то, я не знаю, читал я много про Берлин конца 20-х. Там такой же расколбас, такое же веселье было со всеми этими излишествами, с извращениями, с веществами, за которые сейчас такие 40 получишь, а тогда они в аптеках продавались спокойно. Mm-hmm. В общем, вот ну, к этому идет-то, потом грохнет сильно. И причем, ну нет, это же не в один день произойдет. А так вот, потихонечку, тоже за несколько лет. Но вот, мне кажется... Вот,
но я понимаю, про что вы говорите, да.
Говорит про Антихриста, а я вот думаю, что придет... Ну, не сразу Гитлер, конечно, но потихонечку оно будет все. Какой-то такой троцкизм, может быть, не знаю.
Посмотрим. Может быть, то есть одна крайность сменится на другую, да? Понятно.
Да. Ну, к этому идет, мне кажется.
Да, может быть и так. В очень многих странах проходили там подобные, как говорится, процессы, разворачивались. Ну, из самого древнего мы вспоминаем с вами Рим, да? И к чему все это дело привело. А из недревнего Тегеран, например, где на каждом шагу были опиумные курильни, да, это вот к тому, что только что говорил нам слушатель, в итоге к чему все это привело. Это привело к тому, что, ну, вот люди теперь, как говорится, ушли в другую крайность, да, там случилось... Исламская революция, да, вот теперь вот считается такая ортодоксальная исламская страна, да, Иран, вот, пожалуйста, да. Может быть, и слева что-нибудь придет. Здравия желаю, Сергей Алексеевич.
Здравия желаю, Роман.
Вы смотрели всю церемонию открытия?
Да нет, ну что вы, Я там кусок там какой-то увидел случайно, но все стало ясно, что это. Это же можно сразу сердечный приступ получить от этой. Это не только для себя, это и для других. Ну, вы правильно сказали, надо, так сказать, сопротивляться, чтобы не приходило это к нам.
Так это хорошо, что нам это продемонстрировали, согласитесь, да, Сергей Алексеевич?
Конечно, да, конечно, да, это надо показывать.
Да, это надо
мы показывать. Мы что, забыли 90-е, что ли?
Не, а вот может, мы с вами просто что-то не понимаем, Сергей Алексеевич? Может быть, это вот современное искусство, может быть, это такой... тонкий замысел режиссера, его трепетной души, там, да, вот таким вот образом это все дело проявляется. Да. Может быть, это как-то так?
Вот тут никакой тонкости нет, тут все продумано. Давайте вспомним 90-е, вот как к нам это приходило, вот эта свобода, рынок. Вот сидит молодой человек, нога на ногу, значит, вот как за границей, он обезьяничает. Пивко попивает прямо в вагоне, а потом аккуратненько ставит туда вниз, аккуратненько, чтобы... И все это с Запада. В Советском Союзе в 60-е ему бы просто набили морду. Понимаете, такого не было. Пьяные валялись везде, под лавками, на лавках, но такого не было. А это обезьяничье. Вот сразу после Второй мировой войны у японцев боевой дух-то никуда не делся, он сохранялся. Они ненавидели американцев. Есть за что. Ну, они же видели атомные там бомбардировки, там насиловали, издевались над японками, там хозяйничали там, и ничего им за это не было. Так они что сделали-то? Через одно поколение японцы стали как эти, и сейчас они такие же послушные. Куда же это все делось? А вот это вот и внедрялось. Нашли там женоподобных мальчиков от 8 до 15 лет, организовали мощный шоу-бизнес. Сразу появились кумиры молодежи. То есть они боролись вот с этой агрессивностью японцев. У них национальный дух-то был. Они его вышибли. Они боролись вот с этой мужской мужественностью. И добились своего. А это то же самое, только на современном, так сказать, этапе. Это вот индустрия развлечений вот в таком гадком виде, в самом развращенном. Это действует на людей, особенно на молодежи. На нас-то это что, на тех, кто уже, так сказать, оттуда, из СССР, но это абсолютно отскакивает. Ну, современная молодежь, а что, мы не видим, что ли?
Ну, не знаю, Сергей Алексеевич, мне кажется, что все-таки не вся молодежь готова на это клевать. Не-не-не.
Не-не, ну наша молодежь, конечно, вся-то не клюнет,
ну,
но
да.
Сейчас уже как бы они опоздали. Для России-то это уже все опоздало для них. У нас... никакого такого переворота в мышлении молодежи, вот что они показывают, уже так не будет, потому что все, глядя на это, только плюются, понимаете? Ну, они боятся сильного государства, своего же сильного государства, они боятся, что придет диктатура, и все это ЛГБТ, вся вот эта свобода, все полетит. Будет национальное государство кто-то строить будет, они этого боятся, они не хотят. Вся Европа этого боится, вот эти руководители.
Ну да, спасибо, спасибо. Роман, скажите, пишет А.Н., а если бы позвали, наши бы поехали, как считаете? А вот когда поехали бы, что мы тогда говорили? Вот хороший вопрос. Вот, А.Н., очень хороший вопрос. И вы знаете, я вам что скажу? Если бы позвали, я почему-то уверен, что наши бы поехали. Почему, не знаю, но почему-то мне кажется, что поехали бы. И я даже допускаю, что, ну, когда-то рано или поздно, как говорится, ситуация в мире начнет меняться же, правильно? И наши поедут опять, поедут. Не знаю, хорошо это или плохо, но думаю, что это так. Мы почему-то, я не знаю, мы какие-то не злопамятные, что ли. Я вот, ну как вот еще это можно объяснить? Не злопамятные, какие-то такие простодушные. Ну вот сегодня плохо, значит, в ссоре мы, да, значит, не разговариваем, все, обиделись, не разговариваем. А завтра помирились и начинаем разговаривать. Так не должно работать. Нет, нужно поддерживать там отношения, там нормализовывать их и так далее. Но при этом нужно быть жестче. Но у нас почему-то жестче не получается. У нас как-то вот, или же мы, оп, вот так вот все нараспашку. Как сказал президент Путин, что мы даже не патрулировали наши границы на протяжении там долгого промежутка времени, вплоть до 2007-го, что ли. А американцы продолжали летать. Вот он только что это сказал. Ну, то есть вот у нас две крайности, понимаете? А потом мы начинаем, собственно, патрулировать. И потом мы все время там принуждаем какие-то их самолеты там куда-то, чего-то как-то выдавливаем и еще что-то делаем. А вот если бы всегда было все стабильно и всегда было бы все одинаково, может быть, как-то и по-другому, допустим, и отношения бы выстраивались. Но нет, мы вначале вот так вот, а потом, ух, накуксимся такие, все в противостояние вступаем. А потом раз там кто-нибудь подмигнул нам, и мы опять раз и нараспашку. Ну что, не так, что ли, так? Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло,
я вас слушаю.
Добрый вечер, Роман Георгиевич.
Добрый.
Долго ждали вас. И гонца, музыкальная пауза про Европу, гитара в руке. Возможно.
Ну, слушайте, давайте как-нибудь, а, наверное, все-таки в другой программе. Ну, пожалуйста, при всем уважении. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаете, наверное, Освальд Шпенглер, написавший 100 лет назад «Закат Европы», он тоже активно переворачивается в гробу. Ну, по поводу Олимпиады, наверное, нужно как-то позитивно расколоть, а точнее изолировать Запад от мирового олимпийского движения.
Невозможно, потому что мировое олимпийское движение — это и есть Запад. И мировое олимпийское движение абсолютно ими контролируется. А почему, спросите вы? А потому что именно вот, это, вот этот самый Запад и вот эти все корпорации, они, собственно, и финансируют это международное олимпийское движение. Он же МОК, он же БАХ и все остальное. А всегда деньги, так да, было? Нет, вода, наверное, так было не всегда. Но в какой-то момент стало так. И поэтому они заказывают музыку.
Будет «Игры дружбы». Я думаю, это будет мировое большинство, и будут прекрасные «Игры дружбы».
А вот это другое дело. Это другое дело. А обратили вы внимание, на самом деле, что мы пытаемся что-то сделать? Нет в этом направлении?
Конечно, игры «БРИКС» в этом году, в следующем.
Отлично, игры... отлично. А будут ли они, допустим, там, я не знаю, такие же крутые, как ну, чемпионат Европы, допустим, по футболу, который вот сейчас вот прошел? Ну, к примеру, да, там по уровню, по востребованности, по огромному количеству, допустим, там трансляций. Думаю, что нет. Почему? Потому что мы только начинаем этот процесс. Но в принципе, я же, вот о чем я и говорю, нужно сказать французам огромное спасибо и Макрону этому режиссеру, и премьеру, который только то ли ушел, то ли не ушел, который близкий друг Макрона или не близкий друг Макрона, не знаю, в общем, да. Нужно сказать им большое спасибо, потому что таким образом они нам помогают. И я думаю, что на самом деле через определенный промежуток времени мы выстроим какую-то новую систему. Я в этом даже не сомневаюсь. Не сомневаюсь, потому что помимо нас весь этот ужас наблюдал весь мир. А подавляющее большинство людей в этом мире, они все-таки нормальные. И поэтому они понимают, что если мы сегодня выстраиваем новую систему и предлагаем новый формат и сосуществование, новый формат и со спортивных, допустим, каких-то там состязаний, турниров, то почему бы, собственно, и не поучаствовать? Я думаю, что так оно и будет. Главное только не тормозить в этом направлении, в этом процессе. У нас сейчас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
19:36 в Москве, это радио «Говорит Москва», я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, телефон для ваших смс-ок +7 925 48 94-8, работает наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», здесь продолжается трансляция нашей программы, она продолжается еще и на нашей странице ВКонтакте и на Ютубе тоже. Сколько там у нас на Ютубе?
2511.
Да что ж ты будешь делать-то, а? Тут как-то вообще, да, в два раза меньше, да, чем обычно. Ну, хорошо, ладно, ладно. Григорий Санкт-Петербург говорит, так на время парада тучи разгоняют в Петербурге. Не, Григорий Санкт-Петербург, это просто когда я туда приезжаю, я с собой хорошую погоду привожу. Так, Роман, рад слышать и видеть, только прилетел из отпуска из Таи, это Таиланд, да, насколько я понимаю. И скажу так, как же хорошо дома на родной Руси, я вас очень хорошо понимаю. Так, а что было бы, если бы над Мухаммедом стебнулись бы, над Иисусом, не боятся, уроды разваливают семью? Да, ну, слушайте, все понятно, да. Никто ничего... Так, сейчас... Как вам жест Трампа, который не пожал руку Нетаньяху? 94-73. А это ничего не значит. Я не знаю, там, пожал он ему руку или не пожал. Это абсолютно ничего не значит. Трамп поддерживал, поддерживает и будет поддерживать все, что будет делать государство Израиль. Можете в этом не сомневаться. И Трамп об этом много раз говорил. И Трамп это ровно тот самый человек, который перенес посольство Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим. То есть, таким образом, Трамп признал Иерусалим столицей государства Израиль. Хотя Иерусалим, палестинцы тоже считают, собственно, Иерусалим столицей палестинского государства. И Трамп, перенося посольство, именно Трамп, а не Байден, секундочку, перенося посольство, таким образом четко встал на сторону израильского государства. Что касается, если уж мы так плавненько перешли, да, что касается того, что происходит сейчас на Ближнем Востоке. А как-то вот все, мы сейчас вот все больше про Олимпиаду, там, еще про что-то, а вот эти все события, они так в тени. Но, тем не менее, это достаточно опасная история. Достаточно опасная история. Вот этот вот удар ракетой по голландским высотам, да? Израиль считает эти территории своими. Он говорит, это удар по Израилю. Нетаньяху, значит, экстренно возвращается на территорию Израиля. Ливан получит, Ливан, мы сделаем и так, и это они еще пожалеют. Ну, в общем, что только не сказал уже, да, к этому моменту. Но какая-то очень странная история вообще. Вам не кажется? Такое ощущение, что они хотят просто, чтобы там как можно быстрее началась война. Я имею в виду вот израильтян. Вот, по крайней мере, ведут себя ровно так. Вот чем больше войны, тем лучше, что ли. Газа еще продолжается, все, что происходит в секторе Газа. Здесь еще, как говорится, не поставлена точка, а боевые действия хотят уже, как говорится, широкомасштабные, начать на другом направлении, на Ливанском. Зачем? Какие цели опять преследуют, непонятно. Но то, что сама по себе история такая подозрительная с этим ракетным ударом. Но Хезболла говорит о том, что это не они, что это израильская ракета, что это ПВОшная ракета, значит, вот она упала на поселок Друзов на голландских высотах. Ну, как-то вот очень-очень как-то вот все получается, знаете как? Удобно, что ли, вот для Нетаньяху, потому что, ну, во-первых, падает не на Иерусалим, там, не на Ашкелон, не на Тель-Авив, да, там, ракета, да, якобы запущенная Хезболлой. Я не знаю, кто там действительно, чья это была ракета, да, ну, вот они говорят, запустил Хезболла. И эта ракета бьет не по этим населенным пунктам, а бьет по голландским высотам. Голландские высоты Израиль считает своей территорией, сами голландские высоты считают себя территорией Сирии. Живут в этом населенном пункте друзы, а не евреи. Погибают друзы, а не евреи, а Нетаньяху хочет взять это, как говорится, оттолкнуться от этой, значит, ракетной атаки и начать боевые действия. Ну, не кажется вам, что здесь вот как-то вот что-то, вот какая-то нескладуха, ну, что-то не так? Какая цель? Когда они начинали операцию в Газе, да, ну, там можно было предположить, что они хотят контролировать эту территорию. И, скорее всего, ровно так и будет. Да, они сами об этом говорили. В открытую, что для нас оптимальный вариант, если мы будем контролировать эту территорию. Говорили. И здесь. А Эрдоган, в какую игру играет Эрдоган? Эрдоган, который рассказывает о том, что он войдет на территорию Израиля так же, как они входили в Ливию и в Нагорный Карабах. То есть он хочет войти на территорию Израиля? Он такой крутой, и он хочет туда войти. замечательно. То есть он хочет объявить войну государству Израиль? Ну, тоже как-то очень странно. Тут же реакция кого там? Министра иностранных дел Израиля, который сказал, что Эрдогана ждет судьба Саддама Хусейна. То есть Саддама Хусейна повесили после того, как вошли и взяли Багдад. Повесили Саддама Хусейна, американцы. Вы хотите повесить Эрдогана? Для этого вы что, собираетесь войти в Анкару? Вот как все это вообще происходит? Я вот не понимаю. Какие-то, знаете, вот, какая-то сплошная болтовня, и никто даже не фильтрует ничего. И этот лепит, и тот лепит. Здесь какой-то сомнительный совершенно повод. Но при этом курс взят на войну. Курс взят на войну, а из Америки тот же самый Трамп говорит: никогда не позволим, чтобы наших там типа обижали, и заставим всех там уважать наших, имеется в виду Израиль. Мы заставим уважать там. Вот это что? Взорвать ситуацию надо? Эрдоган, если ты хочешь войти на территорию Израиля, ты вначале выведи там израильские базы с Северного Кипра. Начни с этого. Ты исполнил Нагорный Карабах, убери оттуда израильских офицеров, которые в штабах там работают. С этого начни. А если вы хотите повесить Эрдогана, ну, тогда говорите о начале военной операции не против Ливана, а против Турции. В какие игры играют эти люди? Какая-то полная ерунда, но при этом это очень опасная история. Опасная, потому что, ну, кто его знает, там Нетаньяху вообще, как говорится, что хочет, то и делает. Вы видите, ему абсолютно наплевать. На то, что говорит там мир, на то, что говорит ООН, на то, что говорят там, я не знаю, в каких-то там организациях, в судах, не в судах. Ему просто наплевать. Он уничтожил, он стер Газу с лица земли и продолжает это делать каждый день. И при этом мир, все уже привыкли к этому и все молчат. Да, это уже как бы да. Ну, появляется там на Сене какой-то кораблик, и стоят такие: ой, а это кто? Ой, а это Израиль. Ш-ш-ш, посвистели там для приличия, на этом все закончилось. Вышли, правда, на акцию поддержки Палестины, да, но эти акции уже тоже, как говорится, оскомину набили, и уже никто на это не реагирует. Потому что ситуацию изменить эти акции не могут, где бы они ни проходили, в Британии, в Штатах, во Франции, еще где-то, абсолютно. Арабские страны молчат, ну так отделываются, как говорится, да, дежурными заявлениями и все. Иран открытым текстом сказал, что он не заинтересован в войне с Израилем. А Израиль на всех парах, просто наплевать на всех, продолжает делать то, что он делает, и собирается еще атаковать Ливан. Интересно, да? А что будет, если они атакуют Ливан? И когда они его атакуют? Не, ну, сейчас Олимпиада, не-не-не. Нетаньяху не может пойти на то, чтобы начать боевые действия во время величайшего праздника спорта. Он, конечно же, он будет придерживаться вот этому спортивному перемирию, которое всегда объявляется всем цивилизованным миром на время проведения олимпийских турниров. Не-не-не, это, наверное, если и будет, то это будет чуть-чуть позже. Но если это будет чуть позже, зачем нужно было прерывать визит Соединенных Штатов и экстренно возвращаться на территорию Израиля? Ну, как-то вот все вот как-то не так, понимаете? И если взорвут сейчас ситуацию, а была уже война между Израилем и Ливаном, в каком году она была? Посмотри, пожалуйста. И как-то она не очень закончилась для Израиля. Не очень. Потом голландские высоты. Так надо вернуть, мне кажется, голландские высоты Сирии. Это оккупированные территории. Кто этого не знает? Ау! Кто не знает этого в мире? Все знают. А, Израиль же, да, его обложили санкциями, точно. Ему свифт отключили. Ему отключили свифт, ему вообще ничего ему привезти нельзя, и вывезти нельзя, и продать, и купить ничего он не может, точно, да. И спортсменов, там, по-моему, не было спортсменов израильских. Там лодочка, наверное, плыла по Сене, но это, наверное, все-таки были не израильтяне. Нет, израильтяне были, да? А что, не подвели под санкции Израиль? Нет, не подвели, ну надо же, а. Ну, наверное, Бах передумает, подведет. Наверное, подведет под санкции, да. Скажет, давайте под нейтральным флагом, под перевернутым олимпийским, который вот мы поднимали сейчас в Париже. Вот под этим флагом давайте пускай выступает. Вот это вот фарисейство просто, ну, я не знаю, уже до аллергии. До аллергии. Хотите начать очередную войну? А против кого эта война? Против Ливана? Ливан — это Иран. Хотите схлестнуться с Ираном? Ну, Иран не хочет. Но, как говорится, жить захочешь, не так раскорячишься, да, и если вы сейчас что-то начнете, он вынужден будет это делать. Он вынужден будет туда лезть, вмешиваться. А что, нет разве? Я думаю, да. Во время Олимпиады, если так экстренно возвращается премьер-министр, а после Олимпиады, какая разница? Ну, пусть будет после Олимпиады. То есть вы хотите контролировать еще какие-то территории? Голландские высоты не отдают, а там люди, которые живут, они друзы, они с сирийскими паспортами. Я был на голландских высотах. Я был на этих голландских высотах, даже имел неосторожность забыть там петличку, знаете, этот микрофончик. Я стендап там записывал и забыл, в общем, там петличку, потом пришлось из командировочных $150 выплачивать. Компании. Вот такие вот у меня воспоминания. Но люди, которые там живут, они считают себя гражданами Сирии, у них сирийские паспорта. Израиль считает это своей территорией. Гражданство Израиля этим людям давали, но там считанное количество людей, которые согласились взять израильский паспорт. Остальные принципиально эти паспорта не берут. Друзы говорят, мы не хотим быть гражданами Израиля, нам как бы нормально, мы граждане Сирии. Но они оккупировали и тупо держат эти территории под собой и считают это своей территорией. И ничего, и все молчат. Одним можно, другим нельзя. Этим можно все, а этим вообще ничего. Эти сразу под санкции, а эти нет. Убили сотню тысяч человек, да и ладно, и бог с ним. Не убили, вот да. А вот посмотрите, значит, я где-то видел какую-то фотографию шикарную, как выглядит Киев, да, за 3 года войны, да, Киев, и как выглядит Газа, что ли, да, там было написано. Налицо разница. Разница налицо. Но при этом мы варвары, орки и злобные создания, а это вот просто форпост всего цивилизованного мира и демократического лагеря всего цивилизованного человечества на Ближнем Востоке. Ну, вот так и живем. Где там звонки? Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Слушаю вас, говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Зависло, что ли? Да ну давай, следующий звонок. Алло. Не, надо перезагрузить, наверное, шайтан машину. Друзья, что-то у нас, значит, система зависла. Сейчас мы ее перезагрузим и пообщаемся. В прошлом году случайно застал день ВМФ во Владивостоке, до сих пор под впечатлением. А по поводу праздника спорта, правильный слова вчера Захар Прилепин написал, что если нас позовут обратно, то мы с удовольствием в этой грязи изваляемся. Ну, я не видел, да, но если он написал, я могу согласиться. Вот я же уже об этом говорил, что, скорее всего, так и будет. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Роман, вот вы Эрдогана вспомянули.
Что
мне кажется,
Эрдоган, да.
Ататюрк, он себя считает, и уже у него как-то вот крылья расправились, вроде он над мусульманскими бывшими республиками нашими имеет влияние. Угу. Но мне кажется, он ошибается. Я не знаю, и Алиев, по-моему, сам по себе, и наш Татарстан, и все наши мусульманские республики сами по себе, никакого влияния, мне кажется, не имеет. Ему хочется влияние иметь. И не только на наши бывшие республики, по-моему, на весь мусульманский мир. Он так пыжится сильно.
Отступается за ним. Но я не знаю, что у него есть какие-то там амбиции, это да, совершенно верно. То, что он чувствует себя Ататюрком, это вряд ли, потому что он как раз ровно обнуляет все то, что, как говорится, завещал им Ататюрк. Абсолютно все. Там, начиная от собора Святой Софии, да, и заканчивая светкостью турецкого государства. Он потихонечку это все пытается обнулить. Но я говорю, я и не верю вот во всю эту такую его, знаете, где-то даже моментами агрессивность, потому что начинай тогда вот с того, что сделать очень просто, да, зачем делать какие-то там бешеные заявления на территории аэропорта, собирая там миллионные митинги, да, а при этом, собственно, другой рукой там сотрудничать ровно с той самой страной, которую ты только что проклинал, да, слушаю вас, говорите вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте.
Можно я чуть-чуть вернусь к той фразе, которую вы произнесли, Роман, перед самым перерывом? Про то, что мы отходчивые и...
Да, можно, да. Да.
А вам не кажется, что как раз это, может быть, нам помогло построить ту страну, в которой мы живем? Что если бы мы не были в чем-то отходчивы и мирные, а все время вспоминали обиды, живя в очень многонациональном государстве, то мы бы развалились гораздо быстрее, чем...
Я же не про это, я же не про это. Я про то, что можно, можно, собственно, выстраивать какие-то там отношения, но при этом помнить о том, как себя вели эти люди там в определенный момент. Но мы же нет, мы же если начинаем выстраивать отношения, у нас вторая крайность. Мы такие, ой, да и ладно, даже патрулировать границы не будем. Да делайте, что хотите, мы вас обожаем, ну там и так далее, и так далее. Ну так что же нельзя, да?
Наверное, нельзя, но, с другой стороны, наверное, трудно разделить умение прощать внутри и неумение прощать вовне.
Ну, может быть, трудно разделить, да, но хотелось бы, чтобы мы были все-таки более прагматичны в этом жестоком мире, да, который постоянно, постоянно, мы сталкиваемся с этим, они постоянно поворачиваются какой-то не той стороной по отношению к нам. А мы каждый раз, когда они поворачиваются там правильной стороной, забываем то, что было вчера. Это неправильно, это неправильно. И более того, даже готовы отказаться от своих интересов порой, для того, чтобы и еще больше продемонстрировать собственную готовность к этой беззаговорочной дружбе. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло.
Я вас слушаю.
Здравствуйте, это прямой эфир.
Говорите, пожалуйста, времени жалко, да, очень много. Да, да, мало времени осталось, 6 минут, да.
Здравствуйте, еще раз, да. Меня Николай зовут.
Да,
я
Николай.
Вот хотел спросить. Да ну ее кляду, эту гомо-олимпиаду, уже столько ей промыли костей, что совершенно, как говорится, ненужная тема. Полно тем, которые более интересны.
Хорошо.
Там запрещают получать эти самые деньги из Индии за нефть. О, как это сделать?
Да, хорошо.
Это, я думаю, тема.
Да, хорошо, спасибо. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Добрый вечер, Москва.
Добрый.
Михаил Суперк, Ярославка. Какое непростое время мы живем. Турки с ума сходят. Гражданин Израиля начал что-то шутить. Знаете, напоминает мультик. Наш хороший советский мультик Маугли. Помните такой? Там был Шерхан и еще один приспешник, там, Шакал.
Табаки его звали. Все. Табаки.
Да, 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 все верно. Угу. Андрологи какие-то. Я хочу так сказать. Давно они все не получали по щам, поэтому они так себя ведут. Вот мое мнение. Расслабились. Никто им не показывает. Кузькину мать уже 40 с лишним лет. Что хотят, творят. Хотят по телевизору вот показывают безобразие, связанное, я сейчас про Францию, да? Понимаете, о чем?
Mm-hmm.
Ну, просто непотребность какая-то.
Не, ну вот смотрите, вот Павел Африка, например, да, вот он с вами не согласен. Он говорит, да нормальное открытие было, было весело, необычно, это их мир. А что вы хотели, чтобы они провели ВМФ парад на открытии, понимаете? Вот, вот как-то так, да. Вот Павел Африка... Да, завтра у вас на пороге там появится какая-нибудь кучка там чего-то, да? А вы скажете, да ладно, что там она это обращает? Это их мир там, ладно. Вы же не на острове, Павел. Вы не на острове, можно не обращать внимания. Ну, а завтра к вам постучится вот эта вот вся бодяга. А вы и знать не знаете, что это такое. И вы даже понятия не имеете там, по каким правилам живет этот мир. А этот мир всегда отличался чем, Павел Африка? Этот мир отличался тем, что ему мало, мало своего мира. Он все время пытается еще и продавить всех остальных под себя. И навязать свой мир и вашему миру, Павел. А вы думаете, что ай, да, да, да и ладно, и шут с ними. Не работает это, к сожалению, так. Если бы это так работало, тогда бы действительно, может быть, все было бы по-другому. Но, к сожалению, это не так. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Предлагаю всем вспомнить басню Крылова «Волк на псарне». Она была введена в курс лучшего в мире школьного образования. Помните, что псарь сказал волку, просящему переговоры? Иначе не делаем с вами мировой, как снявший шкуру с вас долой.
Действительно, вот нужно вспоминать периодически. Точно, спасибо. Виктор Михайлович, здравствуйте, вы в эфире. Добрый.
Спасибо. Знаете, нам нужно научиться разделять и французов, и наших, потому что есть французы, которые делают великолепные скоростные поезда, хорошие самолеты и много чего другого. И
есть.
У нас то же самое.
Это правда.
И есть шушера, так называемая творческая элита, которая и у них, и у нас есть. Вспомните «Голую вечеринку» и прочее, прочее. Посмотрите «Патрики» в Москве вечером, прогуляйтесь по «Патрикам», что у нас там творится. И откуда у этих деятелей дорогие машины, счета, которые они оплачивают. Посмотрите, откуда у нас взялись хозяева десятку миллионов вилл и всего остального. Это их культура. Это культура не тех, кто что-то делает, кто-то производит, от чего в конце концов зависит мир. И мы должны это четко понимать.
Да, понимаете, какая штука? Если бы это был бы какой-то внутренний праздник, там, я не знаю, день Парижа, день рождения Парижа, и они его провели вот так, как они провели, ну, можно было бы действительно, как говорится, ну и ладно. Но это же событие мирового масштаба. Здесь масштаб, это ключевая история. События мирового масштаба, мы же тоже в этом мире, правильно? Поэтому это же на нас же тоже, собственно, рассчитано, правильно? Правильно. Поэтому мы реагируем вот так, как мы реагируем. То, что у них там самолеты и скоростные поезда, я с вами соглашусь. Я же начинал, по-моему, сегодняшний эфир с того, что многие французы, я видел эти кадры, просто они сидят дома, наблюдают вот эти вот люди, которые, видимо, делают поезда и самолеты, наблюдают за всем за этим и просто в ужасе от того, что происходит. И я разговаривал со многими из этих людей, и они не понимали того, что происходит, и куда все это идет. Но, тем не менее, это потихонечку идет. И потом, я говорю, могут навязать еще и нам с вами, вот чего не хотелось бы. И, в общем, отлично, что они нас таким образом в очередной раз взбодрили и предупредили. Наблюдаем за тем, что происходит в районе Ближнего Востока, мне кажется, что... Что-то добром все это не закончится. Не знаю, почему-то мне так кажется. Поздравляю, если мы вспомнили про военно-морской парад. Я поздравляю всех наших военных моряков, всех, кто имеет отношение к флоту, с праздником. Сейчас у нас будут новости. После новостей у нас два Георгия расскажут вам все про футбол. А потом у нас будет военный курьер, Галим Вергаса будет в студии, Саша Сладков будет по телефону. Звоните, задавайте им вопросы по поводу того, что происходит в зоне специальной военной операции. Спасибо.